И чувствовал Петр, что исполнил свое дело. И знал уже, что истина, которую он всю жизнь проповедовал, зальет все, подобно как волны морские, и ничто уже ее не остановит. С этой мыслью поднял он глаза к небу и молвил: «Господи, Ты велел мне покорить этот город, владыку мира, и вот я его покорил. Ныне это Твой город, Господи, и я иду к Тебе, потому что устал от трудов». Проходя мимо храмов, он говорил им: «Быть вам храмами Христовыми!» Глядя на движущиеся перед его глазами толпы, говорил им: «Быть детям вашим, рабам Христовыми!» И шел дальше с чувством одержанной победы, сознавая свою заслугу, силу, умиротворенный, величавый. Солдаты, как бы отдавая невольно дань его торжеству, повели его по Триумфальному мосту и дальше к Навмахии, к цирку. Верующие из Заречья присоединились к шествию. Густая толпа все росла и росла. Командовавший преторианцами центурион догадался, наконец, что ведет, наверное, какого-то верховного жреца, которого сопровождают приверженцы, и встревожился, что его отряд невелик. Но в толпе не раздавалось ни единого крика возмущения или ярости. На всех лицах изображалось сознание значительности этой минуты, ее величия, но также ожидания. Некоторые из верующих, вспоминая, что при смерти Христа земля разверзлась от скорби, и мертвые восстали из могил, думали, что, может, и теперь будут явлены какие-то видимые знаки, чтобы прославить смерть апостола в веках. Иные даже говорили себе: «А вдруг Господь изберет час гибели Петра, чтобы, как обещал, сойти с небес и вершить суд над миром?» С этой мыслью они припоручали себя милосердию Спасителя. Но вокруг все было спокойно. Холмы словно выгревались и отдыхали на солнце. Наконец шествие остановилось между цирком и Ватиканским холмом. Солдаты принялись копать яму. Другие положили на землю крест, молотки и гвозди, ожидая, когда будут закончены приготовления. А толпа, все такая же притихшая и сосредоточенная, стояла на коленях. Голову апостола озаряли золотые лучи. В последний раз обернулся он к городу. Вдали, чуть пониже, серебрились воды Тибра. На другом берегу было видно Марсово поле, повыше — мавзолей Августы. Ниже — огромные термы, которые начал сооружать Нерон. Еще ниже — театр Помпея. А за ними, частью заслоненные другими зданиями, Септа Юлия, множество портиков, храмов, колоннад, многоэтажных зданий. И, наконец, совсем далеко, облепленные их домами холмы, гигантский человеческий муравейник, границы которого тонули в голубом тумане, гнездо преступлений, но также могущество, очаг безумия, но также порядка, город, ставший главой мира, его угнетателем, но также его законодателем и замирителем, всесильный, непобедимый, вечный город. Окруженный солдатами, Петр смотрел на него, как царственный властелин смотрел бы на свою вотчину. И никто, не только среди копавших яму солдат, но даже среди верующих, не догадывался, что среди них стоит истинный владыка этого города, и что императоры уйдут, что волны варваров схлынут, что минуют века, а этот старец будет здесь царить постоянно. Солнце еще ниже опустилось к Осте, стало большим, багровым. Вся западная половина неба высияла ослепительным светом. Солдаты подошли к Петру, чтобы раздеть его. Однако он, шепча молитву, вдруг распрямился и поднял высоко правую руку. Палачи остановились, точно оробев перед ним. Верующие, затаив дыхание, тоже ждали, что он что-то скажет. И наступила полная тишина. А он, стоя на возвышении, вытянутой рукой, благословлял в смертный свой час народ. «Урби! эт орби», — сказал он, — «городу и миру». И в тот же дивный вечер другой отряд солдат вел по Остийской дороге Павла и старца к месту, где находился источник Сальвия. За ним также шла толпа верующих, им обращенных, среди которых он узнавал более близких ему людей, и останавливался, и говорил с ними. К нему, как к римскому гражданину, стража относилась более почтительно. Еще за Тригименскими воротами им повстречалась Плавтилла, дочь префекта Флавия Сабина. Видя ее молодое лицо все в слезах, Павел молвил: «Плавтилла, дочь спасения вечного, ступай с миром. Дай мне только платок, которым мне завяжут глаза, когда буду отходить к Господу». И, взяв платок, пошел дальше, с лицом радостным, как у работника, что, славно потрудившись целый день, возвращается домой. Мысли его, как и у Петра, были спокойны и ясны, подобно вечернему небу. Глаза задумчиво смотрели на простирающуюся перед ним равнину и на Альбанские горы, утопающие в лучах. Он вспоминал свои странствия, свои труды и деяния, битвы, в которых побеждал, церкви, которые во всех краях и за всеми морями основал, и думал, что честно заслужил отдых. Он также исполнил свой урок. И посеянное им, думал он, уже не развеет вихрь злобы. Он уходил с уверенностью, что в войне, объявленной миру его истиной, она победит, и безграничный покой нисходил на его душу. Путь до места казни был дальний. Стало темнеть. Вершины гор окрасились пурпуром, а их подножье медленно застилала тень. Возвращались домой стада. Шли в атаге рабов с земледельческими орудиями на плечах. Перед домами играли на дороге дети. Они с любопытством глядели на проходивших солдат. В этом вечере в прозрачном, золотистом воздухе были не просто покой и умиротворенность, но, казалось, звучит некая гармония, плывущая от земли к небу. И Павел слышал ее, и сердце его переполнялось радостью при мысли, что в эту музыку вселенной он внес свой звук, которого еще не бывало, и без которого земля была бы, как медь звенящая или кимвал звучащий. И он вспоминал о том, как учил людей любви, как говорил им, что хоть и раздали бы они все имущество бедным, хоть овладели бы всеми языками и всеми тайнами и всеми науками, они ничто без любви милосердной, долготерпеливой, которая не мыслит зла, не ищет своего, все покрывает, всему верит, на все надеется, все переносит. Так и прошла его жизнь в том, чтобы учить людей этой истине. И ныне он говорил себе: какая сила ее опровергнет? Что может ее победить? Неужто сумеет заглушить ее император, даже будь у него вдвое больше легионов, вдвое больше городов и морей, земель и народов? И он шел за наградой, как победитель. Процессия, наконец, свернула с широкой дороги на узкую тропинку, ведшую на восток, к источнику Сальвия. Багряное солнце румянило вересковые луга. У источника центурион остановил солдат. Час настал. Но Павел, перекинув через плечо платок Плавтилла, не спешил повязать им глаза. Последний раз возвел он излучавший безграничное спокойствие взор к вечному вечернему свету и начал молиться. Да, час настал. Однако перед собой видел он длинную звездную дорогу, восходившую к небесам. и все повторял мысленно те же слова, которые с сознанием исполненной службы и близкой кончины написал ранее. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды. А Рим по-прежнему безумствовал. Казалось, город, покоривший весь мир, ныне, не имея надлежащего правления, начинает разрушаться от внутренних раздоров. Еще до того, как для апостолов пробил последний час, был обнаружен заговор Пизона, и пошла столь беспощадная жатва, полетело столько знатнейших голов Рима, что даже тем, кто видел в Нероне Бога, он стал представляться богом смерти. Скорбь воцарилась в городе. Страх поселился в домах и в сердцах. Но все так же были украшены портики плющом и цветами, и горевать по погибшим было запрещено. Просыпаясь по утрам, люди спрашивали себя, чья нынче очередь. Тени убиенных тянулись призрачной свитой за императором, и свита эта с каждым днем умножалась. Пизон поплатился за заговор своей головой. За ним последовали Сенека и Лукан, Фенеруф и Плавтий Латеран, и Флавий Сцивин, и Афраний Квициан, и распутный товарищ императоровых бесчинств Тулий Синицион, и Прокул, и Арарик, и Субри Флав, когда-то всей душой преданный Нерону, и Сульпиций Аспер. Одних сгубило собственное ничтожество, других — трусость, некоторых богатство, иных — смелость. Напуганный числом заговорщиков, император оцепил городские стены солдатами и держал город словно бы в осаде. Каждый день посылает центурионов со смертными приговорами в дома подозреваемых. Приговоренные еще уничижались в раболепных письмах, благодарили императора за приговор и завещали ему часть своего имущества, чтобы остальное сохранить для детей. Можно было подумать, что Нерон умышленно переходит все границы, желая убедиться, до какой степени дошло падение и как долго люди будут выносить его кровавое владычество. Вслед за заговорщиками казнили их родных, друзей и даже просто знакомых. Обитатели великолепных, после пожара сооруженных домов, выходя на улицы, могли быть уверены, что увидят череду похоронных процессий. Попей, Корнелий Марцелл, Флавий Непот и Стаций Домиций погибли, обвиненные в недостаточной любви к императору. Новий Приск из-за того, что был другом Сенеки. Руфрия Криспина лишили права на огонь и воду за то, что он был когда-то мужем Попея. Великого Тразею сгубила его добродетель. Многие поплатились жизнью за благородное происхождение. Даже Попея стала жертвой минутной вспышки Неронова гнева. А Сенат присмыкался перед свирепым владыкой, воздвигал в честь его храмы, давал обеты за его голос, увенчивал его статуи и как Богу назначал ему жрецов. С трепетом в душе отправлялись сенаторы на Палатин восхвалять пенье Периодиникия и вместе с ним безумствовать на оргиях среди обнаженных тел, вина и цветов. А между тем, где-то внизу, из почвы, пропитанной кровью и слезами, тихо, но неуклонно поднимались всходы посеянных Петром семян. Thank you. Веницы и Петронию. Мы и здесь, Кариссимо, знаем, что творится в Риме. А чего не знаем, о том сообщают нам твои письма. Когда бросаешь камень в воду, волны расходятся кругами все дальше и дальше. Подобная волна безумия и злобы дошла с Палатина даже до нас. По пути в Грецию тут побывал посланный императором Каринат, который ограбил города и храмы, чтобы пополнить опустевшую казну. Ценой пота и слез людских в Риме сооружается Золотой дворец. Возможно, что мир еще не видывал такого дома, но не видывал он и подобных бесчинств. Ведь ты Карината знаешь. Вроде него был и Хилон, пока не искупил свою жизнь смертью. Однако до ближайших к нам селений люди Карината не добрались. Быть может, потому что здесь нет ни храмов, ни сокровищ. Ты спрашиваешь, чувствуем ли мы себя в безопасности? Скажу одно, о нас забыли, и пусть это будет тебе ответом. В эту минуту из портика, в котором я пишу тебе, я вижу наш тихий залив, а на нем Урса в челне, опускающего невод в светлую воду. Моя жена рядом со мною придет красную шерсть, а в садах под сенью миндальных деревьев поют песни наши рабы. О, Кариссимо, какой тут покой, какое полное забвение былых тревог и горестей! Но не парки, как пишешь ты, придут сладостную нить жизни нашей. Это Христос благословляет нас, возлюбленный наш Бог и Спаситель. Скорбь и слезы нам не чужды, ибо учение наше велит оплакивать горе ближних. Но даже в этих слезах таится вам неведомое утешение. Мы уповаем, что когда истечет срок жизни нашей, мы встретим вновь всех дорогих нам погибших и тех, кому за истину Божью еще предстоит погибнуть. Петр и Павел для нас не умерли, но родились в славе. Души наши видят их, и когда глаза плачут, сердца наши веселятся их весельем. О да, дорогой мой! Мы счастливы таким счастьем, над которым ничего не властно. Ибо смерть для вас конец всего, будет для нас лишь переходом к еще более безмятежному покою, более великой любви и блаженству. Так и текут наши дни и месяцы в сердечном согласии. Наши слуги и рабы, подобно нам, веруют в Христа. Он же заповедал любовь. Вот мы все и любим друг друга. Нередко при заходе солнца или в час, когда луна уже серебрит воды, мы говорим с Лигией о прежних временах, которые нам теперь кажутся сном. И когда я думаю, что эта любимая головка, которую я каждый день баюкаю на своей груди, была так близко к мукам и гибели, я всей душой восхваляю моего Господа, ибо Он один мог ее вырвать из тех лап, спасти на самой арене и возвратить мне навсегда. О, Петроний, ты же видел, сколько утешения и стойкости в бедах дает наше учение, сколько терпения и мужества перед лицом смерти. Так приезжай, погляди теперь, сколько дает оно счастья в обычном, будничном течении жизни. Видишь ли, люди доселе не знали Бога, которого можно любить, потому и сами друг друга не любили, отчего были несчастливы. Ибо как свет исходит от солнца, так и счастье исходит из любви. Этой истине не научили нас ни законодатели, ни философы. Ее не было ни в Греции, ни в Риме, а если я говорю «в Риме», это значит «на всей земле». Сухое, холодное учение стоиков, к которому влекутся люди добродетельные, закаляет сердца, как стальные мечи, но скорее делает их равнодушными, чем улучшает. Однако, зачем я говорю тебе это, который больше меня учился и больше понимает? Ведь ты также знал Павла и старца, и не раз подолгу беседовал с ним. Как же тебе не знать, что рядом с истиной, которую он проповедовал, все учения ваших философов и риторов — мыльные пузыри, пустые, ничего не значащие слова? Помнишь, как он задал тебе вопрос? А если бы император был христианином, разве не чувствовали бы вы себя в большей безопасности, более уверенными во владении тем, чем владеете, чуждыми тревог и спокойными за завтрашний день. Ты возражал ему, говоря, что наше учение — враг жизни. Я же теперь отвечу тебе, что если бы я с начала моего письма только повторял два слова «я счастлив», я и то не сумел бы выразить тебе полноту моего счастья. Ты на это скажешь, что мое счастье — Лигия. Да, дорогой мой, и это потому, что я люблю ее бессмертную душу, и что оба мы любим друг друга во Христе. А в такой любви нет ни разлук, ни измен, ни перемен, ни старости, ни смерти. Когда уйдут молодость и красота, когда тела наши увянут и придет смерть, любовь останется, ибо останутся теми же души. До того, как глаза мои открылись для света, я ради Лигии готов был поджечь собственный дом. А теперь я говорю тебе: нет, я ее не любил. Любить научил меня только Христос. В нем источник счастья и покоя. И это говорю не я, но сама жизнь. Сравни ваши пронизанные тревогой наслаждения, ваши восторги, таящие неуверенность в завтрашнем дне, ваши оргии, подобные поминальным пиршествам. Сравни их с жизнью христиан, и ты получишь готовый ответ. Но чтобы сравнить более основательно, приезжай в наши благоухающие чабрецом горы, в наши тенистые оливковые рощи, на наши увитые плющом берега. Тебя ждет тот покой, которого ты давно не видел, и искренне любящие сердца. Душа у тебя благородная, добрая, ты должен быть счастлив. Быстрый твой ум сумеет распознать истину, и, распознав, ты ее полюбишь. Можно быть ее врагом, как император или Тигелин, но быть равнодушным к ней никто не сумеет. О, мой Петроний, мы с Лигией тешим себя надеждой увидеть тебя в скорости. Будь здоров, счастлив и приезжай к нам. Петроний получил письмо Венеция в Кумах, куда приехал вместе с прочими августианами, сопровождавшими императора. Его долголетняя борьба с Тигелином подходила к концу. Петроний уже знал наверняка, что проиграет, и причина была ему понятна. Император с каждым днем все чаще опускался до роли комедианта, шута и возницы, все глубже погрязал в болезненном, гнусном, скотском разврате. И утонченный арбитр изящества становился для него только бременем. Даже когда Петроний молчал, Нерон видел в его молчании укор. Даже когда он хвалил, чувствовал издевку. Блестящий патриций раздражал самолюбие Нерона и пробуждал зависть. Богатство Петрония, принадлежавшее ему великолепное произведение искусства, разжигали алчность властелина и всесильного фаворита. Петрония покамест щадили ввиду предстоявшей поездки в Ахаю, где его вкус, его понимание греческой жизни могли пригодиться. Но Тигелин из-под воль внушал императору, что Коринат превосходит Петрония вкусом и знаниями и сумеет лучше устроить в Ахае игры, приемы и триумфы. С этой минуты Петроний был обречен. Однако послать ему приговор здесь, в Риме, не решались. И император, и Тигелин помнили, что этот изнеженный эстет, делающий из ночи день, поглощенный наслаждениями, искусством и пирами, будучи проконсулом в Вифинии, а затем консулом в столице, выказал поразительную деловитость и энергию. Его считали способным на все. И знали, что в Риме он используется любовью не только народа, но даже претарианцев. Никто из приближенных императора не брался предсказать, как поступит Петроний в таких обстоятельствах. Посему сочли более разумным выманить его из города и нанести удар, когда он будет в провинции. С этой целью было ему послано приглашение явиться вместе с другими августианами в Кумы. И Петроний, хоть и догадывался о подвохе, поехал. Возможно, не желая оказывать явного сопротивления, а может и для того, чтобы еще раз показать императору и августианам свое веселое, чуждое забот и тревог лицо и одержать над Тигелином последнюю предсмертную победу. Тогда Тигелин, не теряя времени, сразу же обвинил его в дружбе с сенатором Сцевином, который был душою заговора Пизона. Остававшихся в Риме слуг Петрония бросили в тюрьму. Дом был оцеплен преторианцами. Узнав об этом, он, однако, не обнаружил и тени тревоги или беспокойства. И с усмешкой сказал августианам, которых потчевал на своей роскошной вилле в Кумах: «А Генобабру не по нраву прямые вопросы. Вот увидите, как он смутится, когда я у него спрошу, он ли приказал заточить в тюрьму мою фамилию в столице». После чего пообещал устроить пир перед далеким путешествием. Во время приготовления к пиру и прибыло письмо Вениция. Прочитав его, Петроний задумался, но вскоре лицо его вновь осветилось обычным выражением спокойствия, и вечером того же дня он написал следующий ответ –